Здравствуйте, дорогие телезрители! Нередко звучит вопрос, а как христианин должен вести себя в миру, на работе, среди родных, друзей, знакомых? Одна категория верующих как бы скрывают, не выпячивают свою веру. Другие только и говорят о Боге, и тем, которые с открытым сердцем, и тем, которые о вере и слушать ничего не хотят. Может, все-таки лучше скрывать свою религиозность? Вера – это дело личное, глубоко интимное. Отвечает на этот вопрос святейший владыка Кирилл Гундяев.
Если под верой подразумевать внешние проявления человеческого благочестия, то вот такие внешние проявления не следует выпячивать. Не следует этими внешними проявлениями благочестия гордиться. Не следует совершать дела милосердия на показ, как учит нас Священное Писание. Твоя правая рука не должна знать, что делает левая. Нельзя делать добрые дела на показ. Или, стремясь этими добрыми делами, достичь каких-то иных целей. Ну, например, обрести уважение, или, как тебе это говорят, престиж среди людей. Тем более, это вредно в духовном смысле, когда используются такие способы в политике, в общественной жизни. Господь призывает нас и поститься в тайне. Не на показ, чтобы не вызывать у окружающих неправильного отношения к посту и к постящемуся. Когда постишься, пусть лицо твое будет таким, чтобы никто не мог заметить, что ты постишься. Не следует всем этим гордиться. Не следует совершать дела благочестия на показ. Вот это совершенно очевидная и понятная норма, которая проистекает из Евангелия. Но с другой стороны, Господь говорит и о другом. Так и да просветится свет ваш пред человеками, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. И никто, зажегший свечу, не поставляет ее под спут. Действительно, если мир не будет видеть результатов, спасительных результатов веры, то как же он научится вере? Как люди почувствуют необходимость веры, если люди не будут видеть примеров веры и не будут стремиться этим примерам подражать? Поэтому не нужно скрывать христианский образ жизни. Не нужно скрывать то, что является светом для людей. Ну и как бы последнее, но весьма важное обстоятельство. Современный мир является миром секулярным, где вера и религия отделяются от жизни общества и государства. И многие говорят, вера и религия – это личное дело, тем самым призывая верующих людей ограничить свою религиозную мотивацию исключительно личной или уж максимально семейной жизнью. Это означает, что нам, верующим людям, дозволяется быть верующими в личной, в семейной жизни, а вот в общественной жизни быть верующим не дозволяется. Религиозная мотивация как бы не принимается светским обществом. Глубоко ошибочный и опасный подход. Верующий человек не может ограничить себя исключительно личной или семейной жизнью. Потому что быть христианином, быть верующим человеком, это означает быть верующим везде, и дома, и на работе. Быть верующим означает опираться на религиозную мотивацию во всех своих поступках, в тех, где такая мотивация уместна, и в личной жизни, и в семейной, и в профессиональной, и в общественной. Разве может христианин, профессор, забывать о своем христианском долге, когда он выступает с университетской кафедры? Разве он может, обращаясь к студентам, говорить что-то, что разрушает или может разрушить их нравственный мир? Разве христианин-политик может поддерживать политические программы, которые направлены против целостности человеческой личности, против основополагающих нравственных принципов? А то, что происходит сегодня в мире, и не только в нашей, к сожалению, стране, есть не что иное, как вытеснение религиозной мотивации из общественной жизни, из жизни государств и народов. И это опасно. Вот таким непростым оказался ответ на ваш вопрос. И подытоживая, должен бы сказать следующее. Религия, вера никогда не должны использоваться человеком для достижения каких-то своих целей, помимо целей религиозных. Мы должны быть сдержаны в проявлении внешнем проявлении нашего благочестия. И с другой стороны, мы ни от кого не должны скрывать силы и красоты веры, которая реально преломляется в опыте нашей жизни. Мы должны этот опыт разделять с другими людьми. И уж, конечно, не ограничивать нашу веру, религиозную мотивацию узкой сферой личной или семейной жизни.
О духовных ценностях продолжает рассуждать православный миссионер отец Виктор Веряскин.
Очень много в нашей жизни стереотипов и шаблонов. Мы живем, есть как бы сценарии такие, мы уже привыкли, мы в них вжились. Иногда приходишь домой, включаешь, вставляешь ключ в скважину замочную и думаешь, каким путем я сегодня шел. Тогда на автомате, на автопилоте пришел, и не помню, какой улице. Есть же варианты, по которым можно прийти, и не помню, каким вариантом я не пришел. Слава Богу, конечно, что пришел. Но лучше осознанно выбирать путь и идти путем, и это относится абсолютно ко всему, оказывается. Очень серьезный вопрос. Поэтому убирать стереотипы. Потому что, вы знаете, это уже наследие, в том числе и советского периода. У нас, когда рождались левши, для них отдельной методики обучения и воспитания не было. У нас был стереотип, а поскольку большинство было правши, учили всех как правшей. И левшей переучивали. На это было нужно время, силы и стрессы для ребенка, которого заставляли осознавать себя, что он не такой, как все, и ломать фактически его характер, психику, навыки и так далее, и так далее. И потом создавались внутренние скрытые конфликты, и это тормозило развитие человека. Мне было приятно наблюдать в Торонто антропософский центр Рудольфа Штайнера, а при нем центр вальдорфской педагогики, где свободное творческое развитие ребенка было через танец, музыку, живопись, пение и так далее. И приятно было наблюдать. У них там нету таких пар, как у нас. Они создают свободное пространство для творчества, движения, общения и так далее. Совершенно новый подход. Интересно было наблюдать. Я сфотографировал для себя и определенные выводы сделал. А у нас даже парта, она не биоадекватная. Она способствует иногда развитию сколиоза на физическом уровне, оказывается, и так далее. Уж не говоря там о других моментах, психических, душевных, там, ментальных и так далее, а уж не говоря о взаимоотношениях учеников с преподавателями и преподавателей с учениками. Трагедии происходят иногда. Поэтому шаблон, ты его знаешь. Но когда ты его знаешь и сознательно его контролируешь, ты можешь его и сломать, или модифицировать, или изменить. И поэтому всегда варианты есть. Эти шаблоны, эти стереотипы вносить творчество и свободу. Не пребывать в бездействии. Мы иногда лукаво сами себя обманываем. Потерпи, подожди. Нужно меру во всем знать. Сколько ждать, сколько терпеть, нужно не бояться действовать. Нас усыпляли очень долго. Византийское наследие. Вы подданные империи, а не граждане. За вас думают. В Кремле, в Москве и так далее, и так далее. Гасили нашу инициативу, глушили нашу предприимчивость. Это серьезный вопрос. И сегодня мы из-за этого иногда не инициативные и не предприимчивые, в той мере, в какой должны были бы быть. Из-за этого меньше достигаем, менее эффективно работаем. У нас возникли выражения: инициатива наказуема. Тебе что больше всех надо? Не высовывайся. И парадокс, прикрывали это христианским смирением и терпением. Серьезный вопрос. А надо еще подумать. Иногда цитируют неправильно Евангелие и говорят: а написано, смотри вон, птицы небесные, посмотри на них, не пашут, не жнут, а одеваются, как Соломон, во всей красе, в лучшие годы своего царствования. Написано, но вопрос, как это следует понимать и что это обозначает. И я иногда думаю, посмотрите на птиц небесных. В Одессе был недавно. Проснулся утром, 5:30, а птицы за окном уже щебечут. Думаю, когда же они встают? Они раньше нас встают. Что значит посмотреть на птиц небесных? Научись раньше вставать. А у них уже гнездо есть. У них уже и самочка есть. У них уже и дети, птенцы выведены. Они уже накормлены. А ты только проснулся. Что это обозначает посмотреть на птиц небесных? Можно по-разному выводы сделать. И по-разному интерпретировать эти вещи. Серьезный вопрос. А нас учили: не высовывайся. Оказывается, смиряйся. А апостол Павел показал, когда его арестовали в Иерусалиме, он не стал смиряться перед теми, кто его арестовал, и говорит: я римский гражданин, у меня есть права. 2000 лет назад правовое государство, Римская империя, гражданин создает свои права и говорит: везите меня к кесарю, требую суда кесарева. Если я что-то нарушил, пусть меня осудят, оштрафуют или накажут, а если я прав, что вы мне препятствуете? Римскому гражданину, у меня есть права. Правозащитники появились 2000 лет назад в Римской империи в лице апостола Павла. Тоже интересный вопрос, оказывается. Поэтому, друзья дорогие, не пребывать в бездействии, а учиться активно, сознательно и ответственно, мудро и разумно действовать в каждой ситуации. Вспомните притчу. Евангелие от Луки, 15 глава. Сам проявил инициативу, подошел к отцу и говорит: папа, я, конечно, понимаю, что ты еще не скоро загнешься, но, может, ты уже завещание написал, давай сегодня разберемся, что мне ждать еще 40 лет, пока травка подойдет, лошадка с голоду помрет, я сегодня жить хочу, выдели мне часть имения, и я поживу в свое удовольствие. Проявил инициативу интересную и предприимчивость. Отец ответил ему, говорит: хочешь, попробуй? На тебе, иди, поупражняйся в самостоятельной жизни. И пошел. И написано, пока у него были деньги, у него были друзья и женщины, и одежда, и питание, и все остальное. Но все когда заканчивается. И когда кончились деньги, кончились женщины, друзья, одежда, питание, и он где себя застал? В свинстве у корыта. Тоже интересный вопрос. Написано, очнулся, пришел в себя. Очень интересный вопрос. Он был не в себе. А кто был в нем, когда его в себе не было? Еще один вопрос возникает. контролю над мыслями, чувствами и сущностями, которые к нам подходят или в нас входят, без нашего согласия или из-за нашей невнимательности, и так далее, и так далее. И он, написано, пришел в себя и думает, реально, хоть и оценил обстановку, говорит, я тут лежу среди свиней в этом свинстве, а в дому отца моего в это же время слуги живут лучше, чем я, сын, сейчас в этой ситуации. Да, я неправильно поступил. Да, я признаю это. Я покаюсь, пойду к отцу моему, скажу, согрешил на небо и пред тобою недостоин. Ну, прими меня хотя бы в число слуг и наемников своих. Уже не в положении, в статусе дитя, а уже в пониженном статусе хотя бы согрешившего. И написано, как подумал, так и сделал. Встал и пошел. И еще он был далеко, отец вышел к нему навстречу. Бог ленивым не помогает. Бог выходит навстречу тем, кто сам вышел к нему навстречу первым. Парадокс. Пусть это одна из ситуаций. Пусть это один из примеров. Но это очень серьезный пример. Осознал? Сделай то, что осознал. Выйди навстречу к Богу, и тогда Бог выйдет навстречу тебе. Очень серьезный вопрос. Правда говорят, что это призывающая благодать, предварительная благодать, она упреждает и наши действия, да. Она нам намекает, она над нами работает, она нам нашептывает, она нам знаки подает. Но мы реагируем на это или не реагируем? Серьезный вопрос. И поэтому очень не надо бездействовать. Надо действовать. Мудро. В каждой ситуации по-разному, но действовать, оказывается, а не спать. Написано, посмотри на муравья, ленивец. Притчи Соломона, 6 глава. Посмотри на муравья, ленивец, говорит. Он маленький, а таскает на себе, он какие ветки, говорит. Уже построил себе все, уже, говорит, запасы себе сделал. Не возьмешь с него примеры, говорит. Поспишь, подремешь, так придет и нищета, и разорение, и смерть твоя. Действует, оказывается. Ветхий завет еще. Написано в Священном Писании. Буду изливать духа моего на всякую плоть в последнее время. И старцы ваши будут видеть сны, и юноши будут ваши видеть видения, и буду вразумлять через них. Помните? Серьезный вопрос, оказывается. Другое дело, что мы, может быть, невнимательно относимся и не умеем интерпретировать ту информацию, которая идет к нам из глубин подсознания. Оказывается, Бог может работать через архетипы подсознания. Он может их использовать. Отца, матери, и мы отца называем Отца Небесного Отцом, и Деву Марию называем Божьей Матерью и так далее. Это архетипы древнейшие. И Бог через них тоже подсказывает и работает. Но мы это, может быть, не учитываем. Серьезный вопрос. Нужно над этим работать. Другое дело, что мы, иронически сознавая это в анекдотах, мы все это понимаем. Понимаем вообще больше, чем осуществляем. Или нам кажется так. Помните, какие анекдоты мы рассказывали? Приходит в гадалке деревенской бабки новый русский и говорит, бабуля, меня к тебе послали, что-то, говорит, такое мне приснилось, ужас, кошмар какой-то, я сам себя во сне увидел в виде картофеля. А говорит, ну что, милок, с твоим сновидением все ясно. Тебя, говорит, али по весне посадят, али по осени уберут. Интерпретация сновидений может быть, конечно, на разном уровне. Вот. Остроумного до трагического, но тем не менее, в любом случае, принцип остается. Тебе дается информация для осмысления, интерпретируй. Адекватно, неадекватно, но она дается, и тебе нужно обязательно ее интерпретировать и делать выводы из нее. Серьезный вопрос, а мы не умеем. Скажу больше, от этого зависит наша нервозность, истеричность и иногда неисцеленность. Очень важное дело – это умение задавать вопросы и их формулировать. Эйнштейн однажды заметил, что если бы его собирались бы убить, и у него оставалось бы лишь один час, чтобы придумать план спасения, он посвятил бы первые 55 минут правильной постановке вопроса, а чтобы отыскать на него ответ, сказал Эйнштейн, мне хватило бы оставшихся 5 минут. Мы очень часто не можем найти ответы на наши проблемы, потому что мы их неправильно сформулировали. Они самим себе нам не ясны. Они у нас абстрактные, отвлеченные, мы их не конкретизировали сами для себя. Очень серьезный вопрос. Хотя нам и говорят, ты визуализируй себе это. Вот представь. И мы иногда пытаемся визуализировать, представить. Вот.
Хочу сидеть на месте моего начальника в офисе. И визуализирую. И представляю себя, сижу в кресле моего шефа. Уже 3 года сижу. Воображение. Визуализирую. И вдруг однажды прихожу на работу. Мой рабочий стол завален бандеролями, посылками. И сесть и работать негде. А шеф вдруг говорит: у нас в лавке совещание, меня не будет сегодня целый день, садись за мой стол и работай. Сбылась мечта идиота. Не то и не так визуализировала. Скажи прямо и конкретно. Не просто хочу посидеть в кресле шефа во время его отсутствия. Хочу занять его место и быть начальником, и быть лидером, и организовывать работу. Скажи прямо и честно. Серьезно, его помните фильм Тарковского «Сталкер»? Привел в ту комнату, где исполняются желания, и сказал: опасайтесь ваших желаний, они могут сбыться. Назовите их не только так, как вы, они благородно для вас звучат, и вам не стыдно их озвучить и произнести перед другим. Они исполнятся не так, как вы сформулировали, а как вы на самом деле желаете. А вот тут начинается раздвоение, и подсознание и сознание еще не нашли синтеза и согласные работы, оказывается. Серьезный вопрос. Вот эта тренировка, это упражнение очень важно. Конкретизируй свою цель, преврати мечту в цель. Мы говорим бессмысленные мечтания, мы говорим несбывшиеся мечтания. Почему? Да потому что мечта становится целью только тогда, когда она четко сформулирована и записана. Хотите, чтобы мечта стала целью? Конкретизируйте ее, сформулируйте ее, запишите ее себе. И тогда откроется путь к ее достижению. А когда сама мечта туманная, то и путь туманный к ее достижению. И мы ходим, как ежики в тумане с узелком, и сами не знаем, на что наткнулись. То ли на лошадь, то ли на дерево. Да, мы так и говорим. Бреду по этой жизни вслепую на ощупь. Несет меня течение. Хочу прибиться к берегу, да волны не дают. Кораблю, который сам не знает, куда плывет, ни один ветер не будет помогать. Четко конкретизируйте цели, проблемы, задачи, и тогда откроются конкретные пути их достижения.
Последняя богословско-историческая часть нашей телепрограммы. Кальвин, как мы помним с вами, упирал на так прозванное им правильное управление церковью. Правильное управление – это очень существенная часть именно кальвинизма. Решающим фактором правильной церковной жизни в понимании этого отца реформации является церковная дисциплина. Все вопросы, связанные с церковной жизнью, то есть с жизнью христиан как христиан, должны решаться специальным органом, имеющим полномочия суда, которое Кальвин назвал консисторией. Интересно, что в этих швейцарских самоуправляющихся городах-коммунах были две модели. Одна цвинглианская – это когда фактически с легкой руки Цвингли городской магистрат стал рассматривать все вопросы, в том числе и духовной жизни. А другая модель – кальвинистская, когда сугубо церковная организация хотела бы иметь свой собственный суд, отличный от компетенции магистратов, когда в этом суде решались бы вопросы, что является грехом, а что не является грехом, и, соответственно, выносились бы соответствующие вердикты. Что же касается гражданской власти, то последние должны были бы рассматривать только уголовное преступление. Надо отметить, что консистория для Кальвина – это было средством удержать христиан в узде, для того, чтобы Евангелие проповедовалось правильно, чтобы люди жили правильно, в соответствии с тем, что проповедуется. Для этого консистория предпринимала специальные шаги. выносила вердикт о том, что вот данный человек не может быть полноценным членом общины, потому что он тем-то согрешил. Городской магистрат, конечно, мог смотреть на его грехи сквозь пальцы, но если иметь в виду, что такой человек, как Кальвин, какое-то время имел весьма весомый авторитет, то вы можете себе представить, каково было этому человеку в статусе оскверненного. Ведь там община — это все население города. Там же других нету. Все, так сказать, колхозники. И вот вердикт об отлучении, понятый как фактическое изгнание человека из социума, он, конечно, влек за собою весьма существенное ущемление, если не в правах, то в положении. Ну что такое Цюрих XVI века? Живет там 1050 человек, скучный такой городок, вокруг базарной площади с ратушей. Каждая собака друг друга знает. Кто торговец, кто ремесленник. И представьте себе, что на какого-то человека вдруг все начинают показывать пальцем. К нему никто не ходит в лавку, ну и прочее. Вообще говоря, так можно и загнуться тихо. Шикают все на тебя. А послать просто так народ от себя довольно трудно в таких условиях. Это тебе не демократия. Атмосфера совсем другая, сродни тоталитарной. Такая духовно-тоталитарная система. То есть сладкой жизни не будет. Плюс еще имейте в виду, что XVI век – это век начала массовой охоты на ведьм. И протестантские общины в этом отношении преуспели не меньше, чем католические. Автор знаменитого «Молота ведьм». По крайней мере, в Америке на ведьм охотились точно не католики. Правда, это уже 17-18 век. Там последнюю ведьму сожгли, по-моему, во второй половине 18 века. И вот эти крепко спаянные протестантские общины в особенности отличались именно этим. Ну как же иначе? Все ведут хорошо в этом одном колхозе. Сеют, пашут и так далее. Но вдруг нападает мор. Если среди них обнаруживается человек, особенно молодая женщина, которая как-то странно выглядит, как-то странно себя ведет. То есть, если она молодая и красивая, что не так-то часто встречается, да еще в американских условиях, где изначально женщин было в разы меньше, и тут появляется какая-то дама, которая обращает на себя внимание, и народ на нее, естественно, во все глаза. Но когда в этом колхозе еще и вдруг не урожай, и народ оказывается на грани голода, то кому-нибудь могут закрасться мысли, что «а это неспроста». Но какая причина? Не может же у Бога быть что-то без причины? Доктрина предопределения работает в этом смысле весьма надежно. О, вот она! И дальше довольно знакомый сценарий. У кого на что фантазии хватит? Кого выгонят, и этим все обойдется? А кого и того отправят в лучший мир, чтобы ему было там хорошо, а нам здесь? Другими словами, когда мы вспоминаем такое позорное для церкви явление, как инквизиция, не надо пенять исключительно на католиков. У протестантов это дело получалось ничуть не хуже. Что касается православных, то в этом отношении нам повезло. В целом, как-то восточную церковь это искушение обошло стороной. Инквизиции не было. Хотя... Например, русских раскольников-старообрядцев XVII века особо не жаловали. Так невзначай могли даже поджарить. Но у нас это так, не системно. По частной инициативе любители, так сказать, баловались. А на Западе там все было серьезно и основательно. Ведьма, значит, на тот свет. На этом сегодня давайте остановимся с вами. Если даст Бог... Продолжим наши богословско-исторические размышления в следующий четверг. Всего доброго.